Приветствую.
Пусть будет пополнение, да?
Да, да.
А вдовов не будет, да, сегодня?
Сразу? Не, не будет.
І пароходи приводили дітей.
Сборники у нас, друзья, тоже здесь, пожалуйста. Приветствую, братья, сестры, друзья, все, кто пришел на это место. Мы в начале нашего собрания прочитаем один стих из Священного Писания и помолимся. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Евангелия от Матфея, 5 глава, 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог, всемогущий Бог, и за то, что Ты очень любящий Бог, и много милости являющий, милости в моей личной жизни, в нашей клонке, когда нас милость мы видим постоянно. За то, что Ты прощаешь, Господи, принимаешь и даруешь спасение, благодарим Тебя за это. И мы приходим к Тебе с жаждой, с тем, чтобы еще больше получить от Тебя и благодать, и милость, и прощение, чтобы еще больше и больше познавать Слово Твое, познавать Тебя. И просим Господи, наше собрание сегодня, помоги каждому из нас, чтобы больше получить от Тебя, услышать от Тебя, исполниться Духом Святым. Благослови каждого, кто сегодня будет участвовать на собрании, песнопении, проповеди, стихотворении, когда молиться вот, и будем Тебе услышать молитву нашу. Благодарим Тебя, Господи, то, что мы имеем такую возможность собираться, общение, собрание. И просим благослови нас. Благодарим Тебя, Господи, за братьев и сестер, которые нас поддерживают, вещают, и еще, Господи, помогают в служении. Благослови их служение, так как мы не будем иметь. Нам помоги быть поддержкой и помощью тем, кто нуждается в нашей помощи. Благослови наших братьев и сестер, которые в поездке находятся, кто-то работает, кто-то по им обстоятельствам имеет возможность встречать себя. Поддержи Господа. Помоги нам в своей жизни всегда видеть наших братьев и сестер, кто в нужде находится, помогать им. Помоги также и нам сохранить добрые отношения с теми, кто ходит под лицом Твоим искренним детям Божьим детям. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь. Общим пением будет петь номер 89, как овечку пастырь сильный. Ты веди меня вперед. Будем петь без повторения. Присаживайтесь. У нас сегодня будет собрание, три проповеди. Разбора сегодня не будет. Наверное, будет вообще. Я буду читать события из жизни Иисуса Христа, о которых записано в Евангелии от Матфея, 4 глава. Это история о том, как Иисус Христос был искушаем в пустыне. И потом сделаем какие-то для себя выводы, параллели. Евангелие от Матфея, 4 глава. Прочитаем первые 10 стихов. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок завтра. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедай о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы. И говорит ему: все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Три искушения, которые здесь записаны, о которых мы сегодня порассуждаем. И вот начинается эта глава такими словами: тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть, ну, как будто бы здесь даже говорится, что некоторая преднамеренность этих событий, или, может быть, запланированность. Ну, конечно, я думаю, что у врага душ человеческих есть планы, да, и по отношению к Сыну Божьему были планы искусить, собрать и все, что возможно сделать, чтобы он постоянно противиться ему. Думаю, что похожие планы, конечно же, у врага душ человеческих есть. И по отношению к детям Божьим написано, что он, если возможно, ищет, чтобы простить, если возможно, избранных. Поэтому и мы говорим, что сегодня у нас время войны, духовной войны, да? Когда мы воюем не против плоти и крови, но против врагов, а против тьмы, духа злобы поднебесной. И война, это, может быть, тем она чуть-чуть более для нас сложнее или труднее для того, чтобы не победить, что она не настолько понятна для нас бывает или видимо, да? То есть вот когда мы читаем историю искушения Иисуса Христа, ну вроде бы понятно, вот там его дьявол поставил, там то ему сказал, вот таким образом вкусит. Когда у нас в жизни возникают какие-то искушения, какие-то сложности, вопросы, то бывает труднее сориентироваться. Не всегда нам бывает понятно, с какой стороны искушение приходит или в какой форме оно нас достигает. Смотрите, вот когда даже сатана обращался к Иисусу Христу, то он не просто какие-то совершенно плохие вещи говорил, о них хорошие, да? Он, в общем-то, тоже даже, бывает, цитировал Священное Писание, например, второе искушение, да, когда говорит, что ибо написано, ангел, он цитирует, написано, надо сделать. Поэтому, в общем-то, искушение бывает приходит совершенно неожиданно. Конечно, совершенно как бы такой примитивный, что ли, форме, какой-то, когда вокруг нас разврат, когда вокруг нас какие-то совершенно греховные вещи, там бывает легко отделить черное от белого. Но зачастую бывает это по-другому. Так вот, три момента, да, кратко на них обратим внимание, а потом какие-то очень выводы и подсуммируем. Смотрите, начиная сущность первого искушения, я бы для себя такими словами выразил. То есть сущность, если нами говорит, приглашает или предлагает Иисусу Христу, чтобы он искал от Бога или Божественной силы, искать, что есть и что пить, да? Здесь, ну, в данном случае, что есть, хлебом, чтобы он хлеба сделал. Чудо какое-то сотворит. Вот. И Иисус ему отвечает, что жить нужно Божьим словом. Не первым одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божия. Чтобы чуть проиллюстрировать или какой-то параллельный пример найти, каким образом это бывает в нашей жизни или было в жизни учеников Иисуса Христа. Похожая история записана в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Там тоже диалог Иисуса Христа и фарисеев, и это случай записан после того, как он сделал чудо, тоже накормил людей первым. И вот там Иисус Христос говорит такие слова, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 6 стиха. Иисус сказал им ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Почему эти люди искали? Потому что они ели хлеб и насытились. Они не видели, что Иисус Христос накормил хлебом. И продолжает дальше. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Бог Отец». И далее в этой же самой главе, в 35 стихе, он поясняет, о чем идет речь. Что это такое за хлеб? Пища нетленная. Иисус же сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть положение, которое Иисус Христос, переживание, он обращается к этим людям, он говорит: вы ищете есть и пить. Да? И вот, как бы, он говорит, что не совсем правильное положение. Да? Правильное положение – это искать не того, где вы там поесть и попить, как бы следовать за кем-то, кто даст нам есть и пить, даст нам благословение. Правильное положение – искать Иисуса Христа, пищи нетленной. И вот я думаю, что если мы дадим оценку каждой себе, или в общем, как бы нам, да, что мы можем сказать нам? Или мы ищем, что есть и пить по жизни, ну, в каком смысле, не просто, это немножко говорить, как получше устроиться здесь на земле, дом, квартиру получше, машины, комфорт, комфортный условия жизни и так далее. То есть приблизительно вот этого, да, то есть о чем идет речь, что люди ищут, с одной стороны. Или мы действительно стараемся искать хлеб жизни. В общем-то, достаточно непросто пояснить, что же это такое на самом деле сегодня искать хлеб жизни, но я думаю, как вот, чтобы это понятно для нас прозвучало, вот я вначале прочитал из Нагорной проповеди, да, блаженные, алчущие и жаждущие, вот, потому что они насыщены будут. Так вот, вот это чувство, можем проверить себя, если у нас это чувство, алчущие или жаждущие. Вот если человек действительно физически не ест, не пьет долгое время, то очень сильное чувство голода, жажды, причем оно настолько сильное, да, что заставляет человека бывает даже пойти на какое-то преступление, человека туда, если он видит что-то отнять, там, своровать, и такая, когда крайняя такая нужда, когда он долго совершенно от голода, там, в принципе, от голода можно уж умереть, да, и от жажды. То есть очень сильно ему вот эта нужда в этом есть. И вот похожая параллель. Есть ли у нас похожие же чувства, что мы действительно крайне заинтересованы в том, чтобы вот искать Слово Божие в том плане, как Иисус Христос это обещает, объясняет. Есть и пить, жить Иисусом Христом. Вот если этого нет, то мы похожи на тех людей, которые ходили с Иисусом Христом только потому, что Он давал им хлеб и рыбу. Вот. И то, что там Он был Сыном Божиим, их это мало интересовало. Иисус Христос говорит: вы ходите за Мной, потому что вы ели хлеб и насытились, а не потому, что вы ищете Меня как Сына Божия. Положение неправильное. И вот искушение, опять же, которое сегодня перед нами стоит, да, ничего плохого нет в том, чтобы искать, что есть, что пить. Вот. Плохо в том, я так и опасность этого искушения понимаю, что когда люди ищут христианство или быть в церкви, общение с верующими, быть в церкви, христианином следует Иисус Христом, представляет, что ну, это даст какие-то блага, что жизнь будет спокойная, комфортная, что жизнь будет более лучше, комфортнее жить со Христом, чем без в этом мире, или какие-то другие приоритеты, цели и так далее. И здесь Иисус Христос сразу приоритет расставляет, да, что не хлебом одним будет жить человек, вот жизнь в чем заключается? Жизнь в том, чтобы жить Словом, исходящим из уст Божьих. Второй момент, о чем здесь идет речь, 6 и 7 стихи, когда говорится, сатана ему говорит: бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не прыгнешься, камень на голову твоей. И ответ Иисуса Христа. Написано также: не искушай Господа Бога твоего. В чем смысл? Опять же, можно, наверное, и с одной стороны посмотреть, и с другой. То есть я так понимаю, что здесь сатана призывает Иисуса Христа, ну, какое-то чудо совершить, да, потому что действительно бросится с какого-то высокого места вниз и остаться живым, потому что ангелы вмешаются, ангелы делают так, что он не разобьется, когда кто-то бросится. Это действительно чудо, да, то чудо, которое может как бы лично самому что-то там, как может действительно еще и самому творить, или даже другим людям показать, какой я чудотворец, как много я что-то могу делать, какое-то как будто бы свидетельство большое для людей, для других, да, чтобы смотреть, какие чудеса я творю. И вот сатана и призывает: ну давай, покажи, да, делай чудеса, необычные вещи, прыгни с такой высоты, остаться живым. И ответ Иисуса Христа: не искушай. Не искушай Господа Бога твоего. Я практически тоже думаю, значение, или как бы зачем для нас поставлен этот пример, эта история, в данный случай это искушение. И тоже я смотрел, какие места есть похожие или параллельные, где такие вещи были еще записаны в Священном Писании. Евангелие от Иоанна, 20 глава, я так думаю, что это параллель той жизни, о которой здесь говорится. Там это событие записано уже после воскресения Иисуса Христа, разговор Иисуса Христа с учениками. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стих. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь верующим, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный не видевший и уверовавший». В чем я здесь вижу параллель? В том, что в первом случае сатана призывает сказать: «Сделай чудо, да, вот покажи, докажи что-то, вот, прояви себя». Да? Здесь Фома, сталкиваясь с такой же трудностью, он говорит: вот пока не увижу, да, что, ну, что не вижу, что Иисус Христос воскрес, что это именно Он, да, тот, которого распяли, которого остались раны, которого ребра пронзенные. Вот, то есть убедиться надо, да, где-то или чудо какое-то увидеть, или увидеть действительно воскрес Иисуса Христа. Пока не увижу, пока не получу доказательства, не поверю. Иисус Христос дает ему эти доказательства Филиппу и говорит. Смотри, эти слова записаны в конце Евангелия Иоанна. То есть это те дни, когда уже близко было вознесение Иисуса Христа. Иисус Христос уже вскоре после этого времени не будет жить на этой земле. В смысле, он будет вознесение, Дух Святой сойдет на эту землю. Поэтому он говорит, что в дальнейшем те, кто будут мои ученики, вот принцип, по которому жить, да, блаженные, не видевшие и уверовавшие. Вера наша строится не на каких-то чудесах, да, мы увидели что-то, какое-то необычное явление, или нам показали какое-то доказательство каким-то особым образом. Вера наша строится на том, что мы верим Слову Божию, верим словам Иисуса Христа. И это как раз принцип, который он сказал, адресовал Филиппу. И это тот же самый принцип, который я вижу важен для нас, смотря на то искушение, с которым сатана подошел к Иисусу Христу. То есть в чем суть заключается? В том, что сегодня те люди, которые вот ищут, да, каких-то особых знамений, как-то, чтобы что-то такое явление сверхъестественное произошло, то они как раз и впадают в это искушение, когда они этого ищут, да, и искушают этим самым Бога. То есть, ну, например, вот недавно, да, писали новости, ну, относительно недавно, как в Америке было такое движение, по-русски это называли «Замениносы», я не знаю, как в Америке, то есть пастор, когда они прочитали, что написано, что это будет, что сила такая будет дана светить Иисуса Христа, что будут брать змеи, и они им не повредят. А, и они тоже брали змеи специально, давили змеи, ходили с ними, пока вот видите, змеи, мы не боимся, потому что у нас такая особая сила. И змея укусила пастора, он умер через несколько часов. Вот, и как бы это тоже искушение. Но это как бы такой случай, даже дико смотреть, что это за пастор, который берет змею, с ней ходит по церкви, проповедует, что есть христианство. Но, друзья, похожие же примеры или параллели можно провести, когда люди ищут знамения, например, как в движении там, да, вот надо как-то особо там получить явление духовным языками, заводить что-то еще, или там харизматы, да, то же самое, какие-то сверхъестественные проявления. Вот, вот должно быть что-то такое, да, нужно найти, ну, чудо какое-то видеть. Без этого вроде как уже и вера не состоявшаяся. Иисус Христос, такие люди попадают в искушение, искушают Бога. И третий момент, третье искушение, о котором здесь для нас записано, 9-10 стих. Когда сатана ставит ему и говорит, что я тебе очень много дам, если ты мне поклонишься. То есть суть сатана говорит: мне поклонись, а Иисус Христос отвечает: Богу одному поклоняйся. Конечно же, я не думаю, что мало кто, что может быть из людей, а тем более из нас, согласится прямо поклониться сатане. Вот. Но на самом деле число таких поклонников, думаю, что довольно большое. Смотрите, опять же, та же самая мысль о поклонении дьяволу. И Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, через две после. Он говорит, 6 главе, 24 стихе. Никто не может служить двум господам. Или одному будет ненавидеть, а другого служит любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Отсюда можно сделать простой вывод, что если мы не служим усердно Господу, как здесь написано, одному станет усердствовать, а другому не родить. То есть если мы не служим усердно Господу, то оказываемся в числе слуг Мамоне. То есть не обязательно для этого прямо становиться сатанистом или каким-то еще человеком, который прямо поклоняется. Да? То есть в таком положении человек оказывается тогда, когда он не служит, у него нет миссии в жизни поклонения Иисусу Христу. И это реально опасность, это та закономерность, которая для нас оставилась с Христом. Он сразу объяснил, да, как это происходит на самом деле в жизни. И я так думаю, что вот эта опасность, она и для нас сегодня реальна. В чем она реальна? В том, что те люди, которые ищут в своей жизни какую-то, опять же, возвращаясь к первому случаю, какой-то комфортной жизни, какой-то благ, может быть, здесь на земле, это как раз путь поклонения Мамоне и через это сатане. Путь христианского служения, он некомфортный. Это помните, Иисус Христос, когда говорил, что будет, кто хочет следовать за мной, или кто хочет быть моим учеником, нужно отречься. Это говорится там о том, что нужно нести крест, говорится о самопожертвовании. То есть такая жизнь, которая не подразумевает таких комфортных условий. Да. С другой стороны, смотря на сегодняшних христиан, зачастую вот даже как-то себе оценку, чтобы давая, и проверяешь, что самому никогда в опасном положении. Есть искушение, как бы сказать, есть такое положение, что ну вот искать какой-то более комфортной жизни с понедельника, там, по субботу, да, на воскресенье на собрание сходить, может быть, как бы, чтобы как страховка какая-то, чтобы на небо попасть, чтобы Бога и... Нет, усердное служение подразумевает то, что человек постоянно этим занят, проявляет на максимальное старание усилия для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы его жизнь была угодна ему, чтобы его дела прославляли Бога и что-то делали полезное для Царства Божьего. И вот проверяя свою жизнь, опять же, да, то есть мы усердно себе условия жизни зарплату улучшаем, или мы усердно делаем что-то для Царства Божия и для Иисуса Христа. Смотрите, во всех этих искушениях развития событий, то есть когда сатана подходит, он сначала говорит, вот, ищи, что есть и что пить, ну, хлебы или сделай, да, из камней чудо. Потом он говорит уже, ищи чудес, то есть прыгни, как чудо покажи, что ты что сделал. И кончается это всем, как говорили, мне поклонить. В общем-то, развитие достаточно логичное, хотя не совсем в сторону логики. То есть, нет ничего плохого в том, чтобы искать, что есть, что нет. Да? Но когда мы именно в этом видим, что христианство, то есть, в следующий момент, уже, что есть какие-то вещи, человек для того, чтобы трудиться, мир, что-то еще. В конечном итоге человек оказывается в положении поклонения благодушного человечества. И Иисус Христос, жизнь христианскую, да, как он, например, для нас описывает, в том, что живи Словом Бога, не искушая Бога, то есть верь Ему практически, и Богу одному поклоняйся. Путь поклонения Богу, да, когда мы действительно живем и следуем, живем Словом Божьим и строим с Ним правильно свои отношения. Сатана достаточно сильный враг, и он, может быть, непрямо подходит, да, к нам со стороны искушения с всех сторон, которые сегодня нас окружают. И вот как бы нам, чтобы правильно сориентироваться и победить во всех искушениях, которые нам встречают и нам могут встретиться. То есть наша победа в Иисусе Христе. Иисус Христос победил Словом над своим, когда он отвечает, он тоже постоянно цитирует Священное Писание. И даже более того, обращаясь к Нему, вот видя пример того, как жил Иисус Христос, даже сама Его жизнь для нас может служить таким своеобразным как бы, проверкой в том, что мы сравниваем с себя. Да? Если мы последовательно и берем пример с Него, ищем от Него больше всего вот эта мысль, которая постоянно что-то ищу и проверяю свою жизнь. Какая цель в своей жизни, миссия, да, целенаправленность. Иисус Христос практически всю свою жизнь пришел целенаправленно послужить. Он пришел в этот мир, чтобы послужить максимум, как бы, это служение было в том, когда он отдал жизнь свою. И вот, я думаю, настоящий христианин – это тот человек, который так же самое в своей жизни ищет, где он может послужить Иисусу Христу, послужить Царству на этой земле, для этого посвящать все время, финансы, здоровье, усилия, старания. Вот это проверка, насколько наша жизнь похожа в этом. И именно в этом и победа. Жить словом Иисуса Христа и на деле это показать. Я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились и подумали, как в нашей жизни практически получается у нас жизнь победы, искушение, которое для нас человеческий готовит, и следовать Иисусу Христу и быть Его учениками. Аминь.
Милосердный Господь, ты не благодарен.
Я благодарю Тебя за то, что Ты усилил и во время искушения, которое выразилось на земле, оказался победителем для нас в этом примере. И победа наша в Твоей силе следует за Тобой. Помоги мне в своей жизни всегда побеждать в искушениях и рассчитывать на Твою помощь, всегда брать пример с Тебя. Помоги также, чтобы нам помогать друг другу, когда кто-то оказывается в трудном положении. Выводы правильные для себя и правильные активы судить по жизни. Будь с нами благословенны. Аминь. Если более в жизни, Дух твой заключен. Знакомый, да? Номер 788.
Милости Господь! Я говорю, начинание отличается всякой власти, чтобы никто не предлагал тебя. Это слово Павла. Я не хочу это последний стих. Но мы должны говорить самому себе. Прежде всего себе. Явилась благодать Божия. Благодать — это слово, которое в мире оно не популярно. Благодать Божия. Его благодатью вы спасены, сие нет вас Божий. Да. Благодать Божия — это спасение. Благодать Божия — это сам Христос. И в Иоанна, в начале первой главы там написано, что пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим, во имя его дал. Это каждый у нас лежит в линии его. Пришел к своим, Христос, если так сказать, Божество, когда празднуется, Христос родился. Это можно совместить с Рождеством. Родился Христос и придет. Идут волхвы туда, куда идут, в Борец. Что самое важное, написано, что а тем, которые приняли, вот Христос знал, что его примут. А кто его принимает? Вот этот подарок, который родился Христос, родился, он не принял. Ждал, что он будет в дворце родиться. Пошел на это. Будет знаменитый, на лошади заедет, на съемки. Кто бы соизволил бы сказать слово такого, который с таким пышным таким явлением был. Или кто бы смел принять на русском кресте? Никто бы не сказал. А вот он родился так, что он не мог бы я нашел стих тоже о тем, который пришел в своей стране. А мы читаем следующее место, Луки, там 4 главе, там такое короткое слово будет. Когда он закрывает книгу, заходит в храм, и он начал говорить, именно исполнилось писание, если я слышал вами. И все засвидетельствовали ему это, и имели слова благодати, исходившие в душу, и говорили ему, что он написал. И все имели слова благодати. Позже мы когда читаем, Христос ходит, читаем 12 глава, в начале Захея встречает, что мы отвергали, нам верующим говорит, что мы избирали, мирские похоти оставляли, целомудренно жили, это очень большая ответственность для нас, верующих. Тем, которые приняли, мы должны расстаться с чем-то. Сейчас мы когда понимаем, сейчас я не слышу, когда говорят, я не могу, я не могу с этим остаться, я не могу с этим. У нас должен быть выбор, твердый, или благодать в жизни, или же время. Какие же? Не захотел это сделать. И это слово побуждает меня и вас, чтобы мы именно научались вот этой благодати, чтобы мы очищались, освящались. Если это мы делаем, если мы поступаем к этому слову, то 12 говорит, что ожидает Божественного, слава Богу, не потому что Он дал себя за нас, Он все совершил за нас. Он нас какой дорогой ценой очистил нас от всех беззаконий, очищает сегодня, кровью очищает. И он хочет, чтобы имел такой народ, очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Надо сказать, что мы не ходим в верующем народе. А вот это мы не можем сказать, что мы должны идти к тем, если мы хотим, ожидаем блаженного упования, если хотим иметь с ним общение, вечность, если мы верим в обетование, в то, которое он говорит, Второй Петра, говорит, что Второй Петра, и так возлюбленные, ожидает всего, почитесь и лица несмирненным. У нас писание очень много местах, очень много мест побуждает нас, чтобы мы очищались. Для них людей, которые Христос дал нам задание, чтобы идите научитесь ему говорить, живите правильно жизнь, научите, говорите. А для нас верующих тут говорится, что научающие нас, чтобы мы делали, что мы жили в жизни, и тогда будет сила, чтобы мы были в жизни. Люди увидят нас как-то, увидят вас добрые дела, как слава, как мы занимаемся. Потому что там была Бог эти слова, это благодать Божия, чтобы она научала меня и каждого из нас. Мы когда собрались, вот тут все, как мы все верующие. Если живем в духе, если живем в истине, в праведности, как знаем, мужа праведный будет муж, мой праведный муж, многие-многие праведники, которые то, они действительно были праведны, они остались мужами веры, когда мы открываем Библию, действительно, они остались в списке, потому что они были праведны. И еще одна мысль, которую хочу упомянуть, отказаться от всего. Когда мы открываем 11 главу Евангелия, написано, что и поношение Христова почел больше для себя, прекрасно, чем египетское сокровище. Мессия, который избавляет Бога Божия, который избавляет Христа. Мы говорим, как это может быть при Мессии, чем отношение к Господу. Потому что Он взирал на воздействие. Если мы верим в Бога. Благодать всегда связана с верой. Написано, что Он взирал на воздействие. Если мы взирали на воздействие, если мы верим в Бога, если мы приходим в Дом Божий, слышим слова, чтобы это благодать Бога. Она нас научала, научала многого. Каждого из нас Дух Святой, что когда он говорит, что мы действительно избирали, делали Богу правильно, проверяли себя, жили святой жизнью, правильно. И тогда будет благословение, которое благословение на нас. теперь вот есть чистота, это может быть духовное решение, чистота может быть лечение. Но чистота, это не слово, чистота. Чистота. Если мы хотим чистоту, то правильно.
Терпение номер 790. За Христом пойдем я. Номер 790 будем петь терпение. Первый двое и пятый. Друзья, у нас совершается материальное служение, у нас ящики отборного образования. Будем слушать проповедь.
Если презентация каждый Божий Христовый, очень рад видеть всех вас здесь сегодня. И я бы хотел сегодня порассуждать на тему «А терпеливый ли ты христианин?». Я думаю, что эта тема достаточно актуальна для каждого из нас, потому что терпение, как мы сейчас вместе с вами рассуждаем и видим очень важное качество каждого, кто сегодня стремится, и цель каждого является Царство Божие. Поэтому я вначале хотел бы поговорить о терпении, которое знакомо нам еще довольно, ну, наверное, с детских лет и далее по жизни. Это качество, которое является достаточно необходимым качеством. Мы в этом убедились, когда были детьми, когда знакомились с этим качеством, не понимали, как оно называется, но часто, когда мы шли в зубной кабинет, и когда нам дядя врач начинал лезть в рот, и мы ожидали, что что-то будет, и действительно происходило очень больное, и удаляли зубы, или еще что-то подобное делали, нам было, тогда нужно было терпение. И после первого, второго, третьего раза мы уже начинали думать, готовить себя, как выдержать, как вытерпеть это страдание, которое мы встречали достаточно часто. Я, например, уже много раз мне приходилось обращаться с самого детства к врачам и зубным. И поэтому, в общем-то, я думаю, также терпение, с ним мы знакомились, когда были уже школьниками, когда были, учились, и было достаточно непросто, когда давали задания, какие-то предметы нам нравились, математика, допустим, а другие предметы не очень, и не очень хотелось учиться, и многим из нас было очень достаточно нудно сидеть, выслушивать, и терпения не хватало также для этого. И мы также понимали, что у нас нет усидчивости, усердия такого, которое необходимо было. Вот. И я думаю, что также, когда мы уже выросли и стали более взрослыми людьми, и закончили школу, часто мы сталкивались с терпением. Я, например, сейчас вспоминаю армию свою, и когда я помню, совсем молодым, новообращенным солдатом, вот это вот все встретил, увидел, это уставы, это такую строгую, тяжелую армейскую жизнь. И действительно для меня это было очень-очень тяжелым, таким шоковым моментом жизни. Вот. И несмотря на все это, как бы армия, она дала достаточно немало хорошего именно вот в смысле выносливости, терпения, потому что большая часть молодых людей, которые приходят в армию, им очень тяжело справляться с новыми какими-то вещами, которые они никогда не делали в своей жизни. Я думаю, также вот терпение, если мы говорим о... Когда я впервые... я работал достаточно рано, начал работать на заводе, и вот я вспоминаю, как после армии я пошел на завод, такой авиационный завод был, и он сейчас есть, этот завод, на котором я впервые начал знакомиться, тоже опять-таки работая слесарем, клепальщиком, и это достаточно тяжелое было занятие для меня, часто непонятное. Меня учили там наставники, но я не всегда хорошо так быстро соображал, что нужно делать, потому что там нужно было разметку делать, там нужно высверливать в определенных местах, и очень удобно потом клепать эти места, потому что весь самолет состоит вот из заклепок, вот так вот строится воздушный лайнер. Поэтому это все как бы вообще эти воспоминания всплыли, и я думаю, что терпение, как у каждого человека, но разные, бывают более трудные моменты, когда требуется больше терпения, когда меньше терпения. Но это качество, которое мы имели в прошлой жизни, и сегодня оно нам необходимо в бытовой жизни, это необходимо во многих аспектах нашей жизни. Но я хотел бы, почему я говорю об этом, я хотел бы высветить вопрос терпения сейчас, когда мы пришли к Богу, когда мы познаем истину, когда мы сегодня понимаем духовную суть терпения. Нет того терпения, которое тоже было необходимо и важно для нас, да, достаточно многому научилось, но сегодняшнее терпение – это терпение гораздо более большего порядка духовного, намного выше, намного важнее для нашей жизни. Мы с вами убедимся, когда сейчас будем читать места Писания, где говорится об этом. Но вообще слово терпение, оно имеет некоторые переводы. Вот, допустим, если мы берем библейский иврит, то слово терпение собланут. Вот терпение такое на иврите слово собланут. Оно достаточно часто звучит в жизни людей, потому что говорят, что вот в Израиле так вот люди много много церкви, такая страна, где часто происходит всяких много не очень хороших вещей, в смысле безопасности страны, поэтому люди теряют родных и близких, и для всего нужно терпение, чтобы пережить эти скорби. Поэтому это слово, оно передает именно слово страдание, именно страдать, савлану, сувелек, то есть это страдать, так оно звучит, это слово на иврите. Что касается на греческом языке, в еврейском также слово имеет подобное значение, очень интересное, а на греческом оно как бы сравнивается с отжимом, то есть отжимается как оливки или отжимается виноград. То есть под прессом находятся эти фрукты, и они выдают сок после того, как проходит этот процесс. То есть мы понимаем, что под давлением находится сегодня каждый из нас в этой жизни, когда мы постигаем истину, мы понимаем, что пройти этот путь, узкий, тесный, крестный путь со Христом, это достаточно тяжелый путь, и несколько не преувеличивая, если мы действительно стараемся жить по Божьим законам, то мы убеждаемся в этом каждый день. И я думаю, что очень интересно, что когда мы говорим в Библии о терпении, то, конечно же, мы в первую очередь смотрим на нашего Бога, на нашего Творца. И мы можем с вами вместе открыть вот книгу Исход, где в 34 главе мы читаем следующие слова. Книга Исход, 34 глава. Здесь мы, я сейчас, секундочку, 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И здесь мы с вами видим, что сам Господь говорит о себе в первом лице, что кто, кем он является. То есть мы удивляемся тому его великим совершенством, его человеколюбию. То есть это наиважнейшее качество, потому что почему он создал нас в людей на земле, почему он так возлюбил нас, почему он так сильно желает нам спасения. Поэтому действительно это прекрасно. О его милосердии мы только говорили и пели, и будем петь и говорить без конца, потому что оно действительно безгранично. И далее мы читаем о долготерпении его, о долготерпении. Поэтому это величайшее качество Божье, это его великое совершенство, которое помогает нам понять многие его планы, многие его обещания. И мы сразу же вспоминаем, наверное, то, как многие ругатели были в разные времена, которые говорили, почему Бог медлит, почему он столько, он вот говорит Слово Божие, а все долготерпит и никак не приближается ко второму пришествию. Вот именно по этому великому качеству любви, его желание спасти как можно больше людей на этой земле. Поэтому это одна из главных причин, почему он долготерпит и ожидает, чтобы все его обетования свершились в полной мере. И мы это долготерпение должны в себе очень важно сегодня воспитывать вместе с Господом. Мы с вами можем открыть также, что говорится в Римлянам. Если в Римлянам мы открываем с вами 15 глава Римлянам, то есть я хочу сравнить здесь как раз вот эту мысль о его великом совершенстве, что говорится в Новом Завете. В Новом Завете говорится так, Римлянам 15 глава, 5 стих. Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслием между собой по учению Христа Иисуса. Здесь мы с вами читали, что Бог многомилостивый, человеколюбивый, истинный, праведный. А здесь мы с вами читаем, что он еще и Бог великого терпения, Бог же терпение и утешение. То есть он Бог утешит. Он утешитель. Он Дух Святой, Он Дух, который дал нам и дает нам по сей день столько утешения. Мы себе иногда даже не представляем, откуда приходит часто к нам такой покой в сердце, такой мир, когда мы находимся в близких и дорогих отношениях, ценим эти отношения, знаем, что они принесут славу Ему и пользу для нас, для нашей жизни. Мы с вами можем также открыть и посмотреть, что говорится о Иисусе Христе в книге Исаия, Исаия 53 глава, 53:7. Почитаем эту известную главу, где говорится о нашем Господе, о Его страдании. Он исчезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как отца, ведем был он на заклание, и как агнец перед стригущим его, безгласен, как он не отверзал уст. Конечно же, это невозможно читать эти слова, эти стихи без волнения, без печали, без того воспоминания о нашем Господе, который пошел на эту великую жертву за каждого из нас, пролил бесценную кровь и проломил свое бесценное тело Агнца Божьего для того, чтобы, Господи, чтобы мы могли жить сегодня и творить Его право на земле. Мы благодарим за Его великое долготерпение, что Он это совершил, что Он пошел на этот шаг. И как Он стоил Ему так дорого, что мы себе представить не можем. Только эти слова: «Боже, Боже, зачем Ты меня? Почему Ты меня оставил?» Только эти слова могут говорить о Его состоянии, о Его борьбе великой Сына Божьего, Сына Человеческого за каждого цена, за каждого из нас. Дорогие братья, я теперь хотел бы прийти к такой мысли, что как терпение, как это качество духовного терпения связано с нашими испытаниями разного рода. Как мы понимаем, что сегодня путь христианина – это путь тяжелый, это путь агнцев, малых агнцев Божьих, нашего славного победоносного агнца. Мы понимаем, что это путь страданий, что это путь нелегкий, это путь не комфорта, это не путь постоянных благословений, радости и изливания чувств перед Богом в таком, знаете, понимании свободы, вседозволенности, как сегодня и многие сегодня понимают этот путь. Несмотря на то, что он ясно указан и показан в Слове Божьем, что этот путь тесный, это без этого страдания истинного ношения креста на себе, то есть мы не сможем достичь, и мы можем себя не самообманывать, мы можем себя не убаюкивать. Мы должны знать, что это тот путь, на который поставил нас Иисус, и Он сказал: готовы ли вы, хотите ли вы пройти этот путь, это вы должны почитать все издержки, которые предстоят вам пережить. Если вы готовы, то пойдемте за мной. Если не готовы, лучше остаться там, как остались воины Гедеона, которые Бог сказал, что нет, вот эти, пускай они останутся там в тылу. Они не готовы еще к тому событию, к той битве, которую я переживал. Поэтому мы с вами можем сейчас вместе обратиться к посланию Якова. Давайте откроем вместе послание Якова. И в первой главе мы посмотрим, насколько важно сегодня в нашей христианской жизни иметь вот эти необходимые качества, которые нам будут добрым подспорьем для того, чтобы пройти этот тесный путь. С первого стиха. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в России, радоваться, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. То есть мы с вами здесь, братья,
сталкиваемся с очень интересной мыслью. В самом начале кажется, какое противоречие. Меня постигло искушение, а искушение постигает нас не от Бога, как сказано дальше в этом первой главе, а от противника, и также искушение от нашей собственной плоти, часто которая пытается враждовать с нашим духом и душой. Поэтому, что здесь, как он пишет, он говорит, радоваться. Кажется, казалось бы, откуда такая радость? Откуда? Эта радость исходит от Бога. Эта радость не человеческая, потому что нам не свойственно испытывать такие радости, когда на нас приходят заботы века сего, когда вдруг приходит тяжелая болезнь, когда вдруг какие-то тяжелые события происходят с нашими родными, близкими, с нами самими. И когда происходят какие-то удручающие события, как вот сейчас происходит в Украине, хотя мы не жители, не были там просто как туристы когда-то, вот я говорю о себе. То есть, ну даже эти события, они что? Они обращают, они подавляют, они расстраивают. И когда еще видите, что происходит, как люди просто братьями, дерутся, убивают. Такое происходит. Поэтому это все не проходит. Наше маленькое сердце, оно одно лишь у нас. Оно маленькое. И когда приходит искушение радоваться, это только радость великая, может быть, неизреченная радость, которая может приходить от Бога. От Бога только может приходить. Поэтому мы должны делать все, чтобы быть близко с Богом. Только когда мы с Ним близко, тогда мы ощущаем вообще радость Его присутствия, радость Его Слова Божьего, когда мы читаем, вникаем, когда мы хотим еще познать, еще углубиться, еще где-то пройти вглубь, как заходим в реку, да, еще больше, нам хочется начинать плыть, потому что мы не хотим, дальше не можем идти, мы должны плыть. Когда мы начинаем плыть, там уже глубина достаточно большая. Так и в Слове Живом мы должны постигать вот эту глубину, и чем больше мы это будем стараться делать, тем это будет являться нашей привычкой, хорошей, доброй привычкой, которая поможет нам встречать искушения, так как здесь говорит апостол Яков. Потому что он был очень знаком с этим, потому что мы знаем по его жизни, что он был очень мудрым братом, потому что мы знаем, что именно стрелы врага были направлены после создания церкви именно на него в первую очередь. И мы знаем, какова, какая кончина и какое прекрасное отшествие произошло его в Царство Божие. Мы знаем, что он погиб от меча. Мы знаем, что он лишился головы. Мы знаем, что он пострадал воистину, как истинный христианин. Поэтому для нас это... Мы можем верить его слову, этого человека, этого дорогого брата, что он сделал все, что было возможно и невозможно в его силах, чтобы научить нас радоваться. Он мог нас, он наставник наш. Он ходит в облако свидетелей, поэтому мы должны учиться таким братьям. И здесь он говорит нам, что терпение в 4 стихе должно иметь совершенное действие. Обратите внимание, что это значит совершенное действие. То есть в полноте, в целости, в целостности. То есть это действие должно быть в нас, терпение. То есть это достаточно тяжелое духовное терпение, но достаточно трудно вырабатываемое качество, как и все другие, потому что они нам не естественны, не так близки, потому что все равно мы еще в ветхом теле, неискупленном, и нам часто бывает тяжело чего-то достичь в совершенстве. Но он говорит, опять этот брат говорит, что это возможно, и Дух Святой подтверждает нам, потому что это не только его слова. Это Дух Божий передает через этого брата. Поэтому постоянно заботиться о качестве своего характера, мы должны следовать примеру нашего Господа Иисуса Христа, который действительно проявлял терпение почти на каждой странице Нового Завета, в каждом эпизоде, сколько было вопросов, сколько было подвохов со стороны фарисеев, со стороны ярых врагов, которые подходили и хотели выкрутить, хотели так подойти, чтобы он не мог найти ответа, чтобы его ухватить. И мы видим, что и до самого Христа, и на кресте, даже уже когда они распинали его, и даже тогда они как злые псы окружили его, как скопище, да, и хотели, и продолжали его кусать, несмотря на то, что он переносил такие тяжкие и страшные страдания. Я хотел бы также, дорогие братья, открыть еще одно место, мы с вами можем открыть 2 Петра и посмотреть, что здесь нам этот апостол говорит. 2 Петра, 1 глава, и мы прочитаем с 1 стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благовестие, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы прилагаете ему все старание, покажите вере вашей добродетели, добродетели рассудительности, рассудительности воздержания, воздержания терпения, терпения благочестия, благочестия братолюбия, братолюбия любовь. Если это есть во все умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть мы с вами видим здесь прекрасную золотую цепь, я бы назвал это так, тех качеств, которые, это эти такие маленькие звенья, да, которые называются, как мы здесь видим, добродетели, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И уже со всего этого мы говорим о любви. Вы посмотрите, сколькими качествами каждый из нас должен обладать. И все это благодаря не просто тому, что это чудным образом Дух Святой поселил в нашем сердце плод, и он начал возрастать. И вот мы уже и рассудительные, и мы уже такие мудрые, и мы уже такие, и такие, такие хорошие, и правильные, как написано. Но здесь мы понимаем, что это также Господь хочет, чтобы мы были поспешниками Его дел в нас. Потому что Он хочет, чтобы мы проявили это старание, чтобы мы проявили эти усилия. Потому что без этого будет просто ничего. Потому что если Он увидит наше охлажденное сердце, если Он увидит, что оно не открыто для этих действий Божьих, то мы сами никогда в себе не сможем созиждение этих качеств. Потому что без этих качеств мы видим, что христианин не может стать истинным христианином. Поэтому мы видим с вами, что терпение среди этих качеств занимает также очень важную роль и позицию. Если выбрать любое звено из этого, из этой золотой цепи духовной, то мы понимаем, что без этого мы не сможем идти вперед, двигаться вперед. Следующая мысль, наш Господь напрямую связывает наше терпение со спасением. В Евангелии от Луки 21:19 говорится: «Терпением вашим спасайте души ваши». Если вы помните эту главу, там Господь Иисус говорит нам о последних днях, Он говорит о своем втором пришествии. Он говорит о том, что необходимо иметь каждому, кто ожидает Его скорого пришествия. Поэтому мы видим: терпением вашим спасайте души ваши. Далее мы видим, что в Евангелии от Матфея 24:13, описывая события дня Господнего, Иисус говорит израильтянам, своим ученикам: претерпевший до конца спасется. Посмотрите, как аналогично и созвучна эта мысль. Претерпевший до конца спасется. Опять терпение. Опять терпение, без него нет спасения. Без него мы не сможем достичь конца своего славного отшествия Господа. Если мы с вами живем верой сегодня, надеждой и желанием воцариться с Господом в Его Царстве, мы можем посмотреть на апостола Павла, который прошел столько тягот испытаний, вкусил всю благость Божию. Посмотрите, что говорится в послании 2 Тимофея 2:11. Обратите внимание, какие слова апостол Павел учит своего собрата Тимофея. Если мы с ним умерли,
то с ним и оживем. Если терпим, то с ним царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверные, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И вы посмотрите вновь, какие слова. Если терпим, то с ним царствовать будем. Это опять указывает на то величайшее, я бы сказал, качество, которое Господь хочет, чтобы мы могли иметь, ибо без него мы не сможем достичь нашего первосвященника Господа Иисуса Христа, чтобы услышать слова «Войдите в радость Господину». Я хотел бы также, если мы продолжаем думать о терпении сегодня, обратить ваше внимание на то, что говорится об этом в книге Откровения. Обратим внимание на эти мысли, также для нас очень и очень важные. Откровение 1.9. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. И прекрасные слова. Какое прекрасное свидетельство дает нам апостол Иоанн, находясь как узник на этом острове греческом, мы видим, что он действительно находится в особом духовной близости состояния по отношению к Господу. И мы видим с вами, что он действительно жил и дышал им. Поэтому он и говорил, что он соучастник в скорби. Посмотрите, кто без нас может сказать, что я соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Зная его жизнь, Иоанна, и все, что он соделал, и как он до конца был верен и предан своему Господу, это действительно возможно, потому что понять, что он научился терпению Христа. Вот к чему мы с вами должны учиться особенным образом. Вы посмотрите, что творится, когда Бог обращается, когда Иисус наш обращается к второй главе, к Ефесскому собранию. Он говорит такие слова собранию. Даже не Ефесскому, здесь он говорит, это ангелу Феатирской церкви, напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и многие подобные Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Посмотрите, как выделяется это качество, как это очень важно, чтобы церковь имела это славное качество. Церковь, каждый из нас, слыша это слово, должен внимать ему, чтобы действительно, если мы сегодня еще только на подступах к тому, чтобы обрести это славное качество, то мы должны поторопиться, то мы должны приложить максимум усилий и просить благовременной помощи Иисуса Христа, чтобы нам помог, чтобы мы обрели это качество, потому что без него мы не спасем свои души. Поэтому мы также с вами можем обратить внимание здесь же на в 3 главе, на 10 стих. И посмотрите, то есть здесь обращение уже к ангелу Филадельфийской церкви, этой спасающей, спасенной церкви. Посмотрите, что здесь говорится. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Смотрите, какой милосердный. Какой любящий нас Спаситель, как он ценит преданное верное служение, что он как выделяет среди всех этих церквей, особенно образом эту филадельфийскую церковь, потому что он верил в эту церковь, он видел ее дела, он знал, что происходит там, и он знал, что эта церковь воистину достойна того, чтобы он сохранил эту церковь. Посмотрите, какое выражение само. И как ты сохранил слово терпения моего. То есть вот сегодня мы слушаем эти Божьи назидания, наставления, мы можем тоже подумать, как это сохранить, конца наших дней, мы не знаем, когда наш конец отшествия, но мы знаем, что это очень необходимо. Как же нам сохранить, братья дорогие? Подумаем об этом, поразмышляем каждый со своим сердцем, со своей душой. И поэтому я призываю, чтобы наша церковь тоже нам сегодня, мы молодая церковь, и мы нуждаемся в том, чтобы сохранить терпение. Нам очень необходимо это качество каждому, чтобы мы могли вместе продолжать сотрудничать, вместе продолжать поклоняться, служить, чтобы действительно были плоды этого терпения. Потому что обязательно мы принесем плод только тогда, когда будем слышать и слушать Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу завершить наше сегодняшнее рассуждение о терпении. Мы уже с вами обращались к этому пророку, к этому апостолу Якову, и прочитаем вновь, но уже пятую главу мы с вами читали, в первой главе, теперь пятая глава, седьмого стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее или позже. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Клевет, злострадание и долготерпение возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель. Какие прекрасные, какой прекрасный отрывок, какая ода, я бы сказал, духовная ода терпению, которую написал в конце, он начал говорить о терпении, о радости. Этот апостол и завершает эту тему, свою проповедь, можно сказать, свое письмо этой же темы. Посмотрите, как он говорит, вот эти вот слова мне очень понравились. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть это уже звучит не просто как совет, как рекомендация, но эти слова звучат как заповедь Божия. Потому что он говорит, будьте. Он повелевает нам, чтобы мы услышали, чтобы мы стали таковыми. Это необходимо. Без этого мы ничего не увидим и ничего не произойдет славы в нашей жизни. Поэтому мы должны жить этим пришествием и знать, что нам нужно еще много долготерпения. Может быть, мы не дождемся нашего Господа в нашей жизни земной. Может быть, раньше Господь возьмет нас к себе. Но это должно нас тоже не успокаивать, потому что мы знаем, что мы должны всегда уйти с готовностью этого терпения внутри себя. То есть, чтобы он видел, что наши дела были долготерпеливы. Вот это очень важно, вот это сравнение земледельца, который ждет этого дождя, этого ливня. Как когда, если вспоминаем 71-й псалом, он как ливень пришел на землю, да? А такие сравнения, как он оросил землю, аж Господь во втором пришествии. Так и мы должны ждать его. Поэтому очень важно, чтобы во время этого долготерпения мы что делали? Как здесь написано, укрепляли сердца. Потому что больше всего хранимого храни сердце свое. Господь учит нас этому. И мы должны слышать эти слова. Мы должны хранить свое сердце и учиться это делать долготерпение. Потому что если мы раздражительны, если мы сегодня гневливы, если у нас не хватает терпения на своих ближних, на своих детей, на каких-то братьев, как иногда, которые, может быть, затягивают Слово Божие, или еще что-то, и мы говорим, вот, ну что, ну как его терпеть можно, сколько можно терпеть? Мы должны понимать, что здесь связано и с нашим характером, что и в нем еще много нет несовершенного, но мы должны, как мы прочитали, достичь терпения совершенного действия. Поэтому видите, сколько всего задач перед нами стоит, чтобы мы поднялись на эту высоту терпения. Поэтому, дорогие братья, я вас призываю сейчас, и мы можем, брат Славик, помолиться вместе, да? Мы можем вместе помолиться, и как раз скоро молитвы обратимся, попросим нашего Господа, чтобы Он даровал нам это и другие качества для славы Господней. Аминь. Thank you.
Yeah.
Gracias.
Помолимся, да? Да, да, да.
Он просил,
Да, это очень. 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 Почему мы так говорим? Вот такая вещь,
есть и баптисты, и православные, разные.
я 40 не разу там.
Это практика такая. Я не знаю, просто такие, что смогу, если не вступаю.
кстати, когда идет, что сможет один человек, да, вопрос, да? И что он сделает? Сколько народов, сколько людей, сколько вся земля, можно сказать, да? Говорится ли жарство себе делать, чай, Еще за руку
где-то. Ну, я говорю, да.
А это не такая.
И можно сходить, я еще пару минут буду.
Что, Давид?